Послание к Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Аминь». Все Слово Божие богодухновенно и полезно, как мы знаем. Но есть некоторые тексты в Писании, где мы ощущаем как бы особую концентрацию мысли автора и какую-то особую глубину Божьей истины. И, на мой взгляд, текст, который я сейчас прочитал, относится вот к числу таких, где истина Божия присутствует очень концентрированно, глубоко, и я бы сказал, что это чувствуешь, как только к этому тексту прикасаешься. Почему? Потому что он говорит о жизни и смерти. Разговор о жизни и смерти, он всегда актуален для человека, тем более для человека верующего. Для верующий человек не может себе позволить роскоши просто так жить, просто так существовать. Неверующий человек, он может жить без смысла, без цели, без каких-то ясных ориентиров. А верующий человек так не может. Во всяком случае, он так не должен, точно. Потому что мы, как верующие люди, знаем, что смысл всему придает Бог. И он открывает смысл всего через свое слово. И потому для верующего человека и его жизнь, и его смерть – это не что-то бессмысленное отнюдь. Но, с другой стороны, всегда ли мы осознаем, что такое для нас наша жизнь – и что такое для нас наша предстоящая смерть? Это важные вопросы. Наверное, два самых главных вопроса для христианина – это для чего я живу и как я буду умирать. С практической точки зрения, это одни из самых главных вопросов, во всяком случае. И вот, когда мы говорим о том, ставим себе вопрос, как я живу, или для чего я живу, или, может быть, еще точнее, чем я живу, очень важно давать самим себе честный ответ на этот вопрос. Потому что наша греховная природа делает нас способными лгать самим себе. Мы, к сожалению, способны к самообману. И мы не только к этому способны, но подчас мы в этот самообман впадаем. Помните тот эпизод Евангелия, где Господь наш Иисус Христос изрекает притчу о мытаре и фарисее. Вот молитву фарисея, вспомните. Ведь это была искренняя молитва. Он вполне искренне молился и благодарил Бога, что он не таков, как прочие люди. Он молился с ощущением собственной праведности, собственной святости. С с ощущением гордости за то, что он не таков, как эти прочие люди, да? Парадоксально то, что молитва-то фарисея была абсолютно искренне, судя по всему. Она была искренне, но она обнажала то, что человек этот находился в состоянии самообмана. Помните, не так давно мы с вами изучали послание семи церквам Откровения. Я хочу вам напомнить один стих из послания к Лаодикийской церкви. Это Откровение, 3 глава, 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Понимаете, вот в чем трагедия. Трагедия в том, что ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вот это и есть самообман. Самообман, который часто входит в нашу жизнь из-за нашего небодрствования. Потому что мы должны... Что такое бодрствование? Да, это когда мы с Божьей помощью, с помощью Христовой благодати контролируем свое духовное состояние. Когда мы анализируем, так сказать, степень нашего духовного здоровья. Ну и понятное дело, для того, чтобы... назначить правильное лечение, нужно сначала поставить правильный диагноз, да? А для этого нужно быть честными. Нужно быть честным с самим собой. А не всегда хочется, не всегда удобно. Может быть, поначалу мы от себя начинаем прятать что-то частично. Например, мы признаем в себе какую-то проблему, Дух Святой нам показывает что-то в себе, что-то в нас нехорошее, а мы, ну, вроде бы признаем, говорим, да, Господи, есть у нас такая проблемка, есть у меня такой небольшой грешок. Ну, вроде бы проблему признаем, но в то же время... уже и не признаем, потому что проблема размером со слона, а мы пытаемся ее представить, что это мышка какая-то или комар. И вроде бы проблему признали, а на самом деле нет. Уже начинается вот эта вот игра, когда мы прячемся от правды о самих себе. И закончиться это может самыми крайними формами самообмана. Когда мы уже вообще никаких проблем стараемся в себе не замечать. Ну, понимаете, что-то в этом есть. В этом есть своя греховная сладость. Ощущать себя праведным и святее чуть ли не всех. Это ж так гордость тешит. Я ж таких высот добился. Это ж так замечательно. А то, что эти высоты только в нашем воображении, то, что эта святость и праведность тоже только в нашем воображении, уже подчас мы этого не замечаем. Вот давайте мы в связи с этим посмотрим вот на это утверждение апостола Павла. «Для меня жизнь Христос». Есть евангельский текст, есть слова Иисуса, которые к этой фразе апостола Павла имеют отношение. Это очень неудобный текст. В Священном Писании есть неудобные тексты, как с точки зрения трудности их понимания, так и с точки зрения их применения. Вот текст, к которому я сейчас обращусь, он труден и в первом, и во втором смысле. Его трудно понять, и его сложно реализовать на практике. Так, я сейчас его зачитаю, потом мы об этом немножко поразмышляем и поговорим о том, как это преломлялось в жизни апостола Павла. 14 глава Евангелия от Луки. Я прочитаю с 25 по 27 стих. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Вот этот текст. Ну, сначала самое простое. Все-таки я скажу о 27 стихе. Немножко с точки зрения норм современного русского языка он действительно звучит непонятно. Мы бы сейчас сказали так: «И кто не несет креста своего и не идет за мною, не может быть моим учеником». Здесь именно такой смысл. Просто здесь стоит одно отрицание «не», а современный русский язык во всяком случае требует два отрицания, да? Перед двумя глаголами «не несет» и «не идет». Вот о чем здесь говорится. Но это самая маленькая проблема этого текста, скажем так, с точки зрения понимания. Как же понимать вот это, вот эти слова о том, что не может быть учеником Христа тот, кто не возненавидит отца, матери, жены, детей, братьев, сестер и самой жизни? Вот эти слова Христа, они кажутся противоречащими, вообще говоря, всему библейскому учению, многим его аспектам во всяком случае. Как можно ненавидеть отца и мать, если есть заповедь о том, что их необходимо почитать? «Почитай отца и мать» – это та заповедь, которую все мы знаем, да? Как можно возненавидеть собственных детей, если мы знаем, псалмопевец говорит о том, что дети – это дар Божий? Как вообще можно возненавидеть кого-то, если мы призваны любить даже врагов своих? Как, наконец, можно возненавидеть саму жизнь? Ведь наша земная жизнь во всех ее проявлениях, нам дарованная, во всех своих прекрасных и многообразных проявлениях, это же Божий дар. Как же все это можно возненавидеть? Еще более интересно то, что Христос говорит эти слова не узкой группе 12, не своим приближенным ученикам. Мы здесь читаем, что за Христом здесь шло множество народа. Вот представьте, и он, обратившись, то есть люди шли, он, видимо, шел впереди, остановился, обратившись к ним, остановил толпу, по сути дела, которая на марше, да, остановил толпу эту для того, чтобы сказать им такие непонятные, такие парадоксальные слова. Значит, это было очень важно, и не только для 12, но для всех. Конечно, мы все догадываемся, я думаю, что здесь тот самый случай, когда не следует понимать слова Христа слишком буквально. Но и тем не менее, о чем же здесь хотел сказать Иисус? Он здесь, тем не менее, говорит об очень важной вещи, которые, еще раз хочу сказать, очень непросто применить на практике. Понятное дело, что мы должны любить отцов, матерей, жен, детей, братьев, сестер. Понятное дело, что мы не должны питать неприязни к тому дару жизни, который Бог нам дал. Но вот здесь употребленное слово Иисусом «возненавидеть», она говорит вот о чем. Наша любовь к Богу должна радикально превосходить всякую любовь ко всякому человеку и к земной жизни. Так как ненависть превосходит любовь в человеческом отношении, так любовь к Богу должна превосходить любовь ко всему земному. Иисус говорит об огромной дистанции, которая должна быть между любовью к Нему и любовью даже к самым близким нам людям. На практике мы, христиане, как правило, довольствуемся тем, и это в лучшем случае, что мы Христа любим чуть-чуть больше, чем своих близких. Но и это бывает не всегда. И надо честно признать, что мы плохо, чаще всего, укладываемся в этот стандарт Христова ученика, о котором говорит Спаситель. Иисус говорит: «Меня вы должны любить гораздо больше». Вот тогда вы можете называться настоящими моими учениками. Но всегда ли мы живем, нас любим Христа настолько, чтобы по-настоящему им жить? Любить Христа больше, чем самых близких людей, означает быть захваченными этой любовью, означает жить этой любовью каждый день. Означает, что мы не просто встаем, живем и завершаем каждый день с именем Христа на устах, но и с мыслью о нем. И, конечно, с человеческой точки зрения это выглядит недостижимым. Ну, любить Христа наравне с близкими, вот это самое понятное для нас. Любить Христа чуть больше, чем наших близких, но это хотя бы выглядит достижимым. Но любить Христа настолько сильно, чтобы наша любовь ко Христу превосходила нашу любовь к жизни земной и самым близким людям, как любовь превосходит ненависть в человеческих взаимоотношениях, это кажется непостижимым. Мы осознаем свою немощь и неспособность к такой высокой любви. мы понимаем, что мы слишком нищи в своем посвящении Христу, чтобы любить Его такой любовью, что у нас на самом деле есть дефицит любви, настоящей любви к Христу. И что же с этим делать? Для чего Иисус учит тому, чего, как кажется, достичь нельзя? А для того, чтобы мы все-таки поверили в то, что этого достичь можно. И вот тут мы возвращаемся к апостолу Павлу, который сказал: «Для меня жизнь Христос». Вот апостол Павел жил Христом. Он жил Христом. И для него любовь ко Христу превосходила, значительно превосходила любую любовь земную. Когда мы читаем Священное Писание, нужно внимательно не только читать сам текст. Это правильно. Но в Писании некоторые вещи даются нам и в намеках. Что называется, иногда нужно читать между строк. Вот что мы знаем об апостоле Павле. Помните, он однажды сказал интересную вещь, что он мог бы, как другие апостолы, иметь спутницей сестру жену, то есть жену верующую христианку. Но, как мы знаем, у апостола Павла не было жены. И, в общем-то, эта ситуация, она никак в Писании, ни в одном послании, ни в деяниях апостолов, она никак не раскрывается. Но все-таки между строк кое-что видно. Апостол Павел, как мы знаем, учился у ног великого учителя Гамалиила. Апостол Павел был персоной очень близкой к Синедриону. Практически это невозможно было бы, если бы он не был женат. Для иудеев того времени неженатый мужчина, который уже вошел в брачный возраст, это неполноценный человек. Это человек, который не просто не мог бы там выдвинуться на какое-то высокое положение, а просто человек, которого нельзя уважать. Ну, выражаясь более современным языком, если бы апостол Павел не был женат, это было бы настолько несолидно, что вряд ли кто-то принимал бы его всерьез. В обществе в любом существуют стереотипы, которым все так или иначе платят дань. И вот в еврейском обществе первого века, да и раньше, этот стереотип существовал. А неженатый мужчина – это неполноценный мужчина в глазах людей. Но тем не менее, ни строчки, никакого упоминания о жене апостола Павла мы в Священном Писании не встречаем. Еще один интересный момент. Мы не встречаемся на страницах Священного Писания и с родителями апостола Павла, хотя он был достаточно молод, когда Христос его к себе призвал по дороге в Дамаск. И несмотря на то, что продолжительность жизни тогда была значительно короче, чем сейчас, судя по всему, его родители могли бы быть еще живы. Но мы о них тоже ничего не читаем. И, наконец, третий факт. И потом мы все это с вами сложим. Третий факт. Апостол Павел всегда помнил свою родину. Он говорил о себе, как об уроженце города Тарса. Свою родину он всегда, видимо, очень любил. Но вот парадокс. Находясь рядом с Тарсом, апостол Павел никогда не заходил с проповедью в Тарс. Конечно, это наши догадки, но они, тем не менее, имеют под собой определенные основания. Судя по всему, родители апостола Павла были, и, вероятно, они были живы. Во всяком случае, когда он начал свое служение. Скорее всего, и жена у апостола Павла когда-то была, вот по тем причинам, о котором я сказал. Но почему Павел никогда не посещал Тарс? У этого могла быть очень простая причина. Скорее всего, все родственники от него отвернулись, когда он обратился ко Христу. Между ним и его роднёй, его женой, его родителями, вероятно, также между ним и его тёщей и тестем возникла духовная дистанция, которая часто возникает и о которой говорил еще ветхозаветный пророк, а потом Христос это повторил, что враги человеку домашние его. Вот судя по всему, апостол Павел испытал это в полной мере. Видимо, ему пришлось испить эту чашу глубокую в своей жизни, во всей своей полноте. И вот что интересно. Жизнь у апостола Павла была очень тяжелой. Вот об этом он писал. В его посланиях мы встречаем не то, что жалобы на жизнь, а констатация факта. Он говорил о своих трудностях, проблемах, переживаниях. Но при этом он жил полной жизнью. При этом, несмотря на отсутствие близких людей рядом, несмотря на отсутствие родственников рядом, апостол Павел умел, судя по всему, радоваться, благодарить Бога. Ведь мы же не можем себе представить, что апостол Павел – это такой лицемер, который писал «всегда радуйте, всегда благодарите», а сам всегда грустил и всегда роптал, правда? Трудно себе такое представить. Нет, конечно. Апостол Павел был искренним верующим человеком. Он писал от сердца. И вот жизнь Христос, сказал он. Да, он жил Христом. Ради того, чтобы ему жить Христом, как он пишет, также он от всего отказался. Апостол Павел пишет, я от всего отказался. И он отказался не просто от положения, не просто от комфорта, не просто от сытой жизни, а, скорее всего, ему пришлось отказаться и от того, что обычно имеют все люди, круг родных людей, близких людей, которые тебя поймут, поддержат, за тебя будут молиться, наконец. Вот у апостола Павла всего этого не было. Но была полнота жизни. Христос обещал каждому христианину жизнь с избытком. И вот это апостол Павел проживал эту жизнь с избытком уже здесь, на земле. И старался поделиться ей с другими людьми. Он жил Христом, и он не просто теоретически, он практически знал, насколько это прекрасно. Я хочу, чтобы мы задумались об этом. задумались и, может быть, вернулись к этой теме дома как-нибудь, и, может быть, не один раз, просто подумать о том, живу ли я Христом, люблю ли я на самом деле Христа больше, чем самых близких мне людей, чем мою жизнь. И вот, смотря на апостола Павла, мы можем попросить у Бога помощи. Потому что если Павел смог возлюбить Христа больше жизни, значит, это достижимо. Значит, Христос поставил достижимую цель. И значит, мы, если будем молиться с помощью действия Святого Духа, благодати Христовой, тоже можем двигаться в этом направлении. Может быть, не сразу, но двигаться в этом направлении. Может быть, мы не сразу всего достигнем, но тем не менее двигаться-то мы можем. Молясь, стремясь, чтобы становиться такими учениками Христа, какими Христос хочет нас видеть на самом деле. Если мы любим Христа не так сильно, то тогда любовь к земной жизни вряд ли будет способствовать тому, чтобы мы несли крест, несли свое бремя, несли крест в самом глубоком смысле этого слова. Если я люблю жизнь не меньше, чем Христа, мне трудно отдать жизнь за Христа, если это вдруг понадобится. Мученики, которые отдавали свою жизнь за Христа в разное время, они могли отдать жизнь за Христа только при условии, что они Христа возлюбили намного больше земной жизни, с которой, конечно, всегда тяжело расставаться, потому что это прекрасный Божий дар. Да, мы иногда ропщим на нашу жизнь, у нас болячки, у нас проблемы, у нас недостаток денег и так далее. Но жизнь-то на самом деле прекрасна, тем не менее. Как в свое время пел Утесов, кто, ну, у нас в церкви мы с вами в таком возрасте, где еще помним, кто такой Утесов, да, по большей части. А, вот, помните, он пел: «А жизнь остается прекрасной всегда». Это правда, да. И с ней можно расстаться спокойно только, если, любя ее, ты любишь Христа гораздо больше. А если нет, с ней трудно расстаться даже тогда, когда это неизбежно, даже тогда, когда это необходимо, даже тогда, когда точно пора. Некоторые христиане, они за эту земную жизнь, они в эту земную жизнь, они в нее вцепляются и не хотят ее отдавать точно так же, как язычники, точно так же, как люди, не знающие Христа. К сожалению, многие люди, которые называют себя христианами, так и не научились до конца своей жизни спокойно умирать, потому что слишком держатся. Даже не признаваясь себе в этом, слишком держатся за эту земную жизнь. И, конечно, наши близкие, да? И, конечно, наши близкие. Конечно, мы их любим, конечно, мы к ним привязаны. Но есть тонкая грань между искренней любовью к близким нам людям, к родным нам людям и превращению их в идолов. Очень тонкая грань. Мы можем не заметить, когда это с нами начинает происходить. В любви к близким нет ничего плохого. Более того, Христиане должны быть образцами в любви к родителям, детям, родственникам. Ну, в идеале, во всяком случае, это так. Но проблемы начинаются тогда, когда любовь к ним начинает приближаться к нашей любви ко Христу, вставать вровень с нашей любовью ко Христу и даже превосходить нашу любовь ко Христу. Если мы любим родных как идолов и любим их больше Христа, или практически так же, как Христа, это означает только одно, что мы абсолютно неблагонадежны для Царства Небесного. Потому что мы уязвимы. Потому что жизнь в любом возрасте может поставить нас перед выбором. Родственники или Христос, дети или Христос, родители или Христос. Особенно остро это, конечно, ощущается в той ситуации, когда большая часть наших родных – это не христиане, это неверующие люди, нерожденные свыше. Тогда это особенно остро вопрос встает. Но даже когда такое счастье, это действительно счастье нас постигает, что все наши близкие родственники верующие, и тут не нужно себя успокаивать. А если встанет вопрос, о том, например, что мы вынуждены были с нашими родными расстаться. На этой земле все смертны. И иногда случаются и с верующими людьми. Мы, конечно, все этого не хотим, но иногда и с верующими людьми случаются трагедии. Когда уходит вечность любимый муж, любимая жена. Когда родители, что особенно страшно, вынуждены хоронить своих детей. А иногда уходят из жизни родители. Вроде бы это естественно, когда родители уходят, потому что они стареют. Но и тогда бывает так, что утрата даже родителей наносит такой серьезный урон, что христианин впадает в уныние, а иногда в ропот. И говорит, а как я без моей любимой мамочки буду дальше жить? По-человечески понятно, по-человечески жалко. Но с точки зрения духовных перспектив, о которых мы с вами говорим сегодня, это вскрывает какую проблему? Привязанность к родителям, пусть даже верующим, или к детям, или к супругу, она на самом деле оказывается самой, самой сильной. И именно поэтому мы чувствуем себя несчастными. Ведь если мы любим Христа полной мерой, конечно, мы будем плакать о наших потерях. Конечно, мы никогда не будем к этому до конца готовыми. Но мы будем и утешены. Потому что хотя кто-то из наших близких ушел, но ведь Христос-то в нашей жизни остался. И если Он самый любимый, действительно самый любимый, то самая главная опора, самая главная отрада нашей жизни никуда ведь не ушла. «Для меня жизнь Христос», – сказал апостол Павел. И вот из этой первой части вытекает этого стиха вытекает вторая. Именно потому, что для Павла жизнь Христос, именно поэтому-то смерть для него и приобретение. Вообще, как смерть может быть приобретением? Это тоже нечто странное, нечто парадоксальное, нечто невозможное. Апостол, тот же самый апостол Павел в другом послании, в первом послании к Коринфянам, называет смерть врагом. И это действительно враг. Смерть приходит как в жизнь человечества, как следствие грехопадения. Смерть – это очень неприятная вещь, она отнимает у нас дар земной жизни. Сам процесс умирания – это чаще всего очень неприятный процесс. Со смертью не ассоциируется ничего хорошего у нас по-человечески. Смерть у нас ассоциируется со скорбью, с болью, с потерей, с ужасом. А тут вдруг смерть приобретение. Но если жизнь Христос, если мы научились или учимся хотя бы жить Христом по-настоящему, чтобы Он был действительно центром Вселенной, самым любимым нашим существом, тогда смерть действительно становится приобретением. Почему? Павел объясняет, что он желает разрешиться от этого земного и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Вот ведь в чем дело. Если я живу Христом, то тогда сама смерть для меня во многом желанное событие, ну, которое не надо ускорять, но тем не менее, на которое я могу смотреть позитивно. Почему? Потому что там мое общение с моим возлюбленным Христом будет намного теснее. Оно будет намного более насыщенным, многообразным, глубоким, чем здесь, на земле. Да, смерть – это трагедия с земной точки зрения, но с небесной точки зрения для верующего человека смерть открывает прекрасную перспективу. Помните, Спаситель на кресте сказал благоразумному разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Это гораздо лучше, чем все, что может случиться с нами здесь, на земле. И вот поэтому, если жизнь для нас Христос, то смерть для нас становится приобретением. Давайте помолимся о том, чтобы жизнь для нас действительно была Христос, и чтобы в свое время для каждого из нас смерть была воспринята как приобретение.